Если вы помните, в самом начале, когда мы только открыли эту книгу, когда мы коснулись первой главы послания к римлянам, мы говорили о том, что это послание, оно произвело революцию, оно обладает могущественной революционной силой. Что это значит? Мы приводили примеры, многие люди, жизнь которых радикально поменялась, когда они исследовали послание к римлянам. Одним из таких людей был Мартин Лютер, вы знаете, родоначальник протестантизма, или тот, кто был первым, так скажем, значительным лицом, значительной личностью, которая заявила во всеуслышание: «Праведный верою жив будет». Так вот, основная идея, основная сущность послания к римлянам заключается в следующем. Послание к римлянам очень ясно показывает, что основанием для спасения человека, для вашего спасения, для моего спасения, не может быть ничего, никакие наши заслуги. Есть только один фактор, который играет роль в спасении – это вера человека. И апостол Павел очень много убеждает здесь, что все наши заслуги, они абсолютно негодные, они абсолютно не котируются, они не имеют никакой вечной ценности. Дальше он объясняет о том, что спасение может быть только по благодати, только в результате заместительной жертвы Иисуса Христа. Он объясняет, как это действует. Он говорит, что практически получается в результате этого действия. Мы исследовали эти тексты все подробно. Вот сейчас, когда он дошел к этой части, где он говорит о трагедии Израиля, где он анализирует, что же было с Израилем, который был очень близко, который слышал слово, который получал прямое Божье действие. Очень много свидетельств было, когда Бог сам непосредственно проявлялся в различных формах, в различном виде он действовал, и действовал таким образом, что люди в трепет приходили. Вы помните, когда Бог являлся на горе, и когда народ стоял вокруг, и народ говорил о том, что: «Моисей, пожалуйста, ты сам туда ходи. Мы не можем просто вынести вот этого очевидного, прямого Божьего присутствия». Пережив все эти обстоятельства, тем не менее, израильский народ, народ, который был близко к Богу, который слышал все это и видел все это, тем не менее, несмотря на это, этот народ мы видим в проигравших. Этот народ, который не получил спасения, эти люди, которые отпали, эти люди, которые оказались где-то за бортом, и вместо них мы видим совершенно ничего не значившие люди, язычники, которые становились частью Божьего народа или частью этого плана, Божьего плана спасения. Возникает вопрос, почему? Возникает вопрос, каким образом мы с вами можем быть уверены, что мы имеем то, чего не хватало у Израиля. Религиозность Израиля не спасла их, активность их тоже не спасла. И апостол Павел объясняет, вот здесь в 10 главе он точно показывает, вот посмотрите, чего не хватало Израилю, что нужно нам с вами сегодня, что может действовать, что действительно действует. Это единственный элемент, который может действовать. Он говорит о вере. И конкретно в последних стихах 10 главы послания к римлянам он говорит о составляющих спасающей веры. То есть мы, изучив этот текст, можем посмотреть и дать себе ответ на вопрос, из чего состоит вера? Что нужно, чтобы вера была? Откуда она берется? Каким образом она может генерироваться? Вот если никакая заслуга человека, она не дает никакого результата, никакого эффекта, она, наоборот, делает человека гордецом, то тогда посмотреть, каким образом человек может быть уверен, что у него есть вера? Или что он может сделать для того, чтобы была вера? Или каким образом эта вера может появиться в его сердце? Я вам сразу скажу, что до самой тонкой грани мы на этот вопрос не ответим. Этот вопрос остается выше нашей способности уразуметь его. Во всяком случае, Библия не объясняет его до тончайших деталей. Но кое-что все-таки апостол Павел здесь говорит, и достаточно говорит для того, чтобы мы с вами могли иметь веру, для того, чтобы мы могли быть уверены в том, что у нас есть вера, для того, чтобы мы могли быть носителями этой веры, людьми, которые несут эту веру другим. Итак, мы в прошлый раз остановились или подробнее останавливались на 9 и 10 стихах 10 главы. Давайте посмотрим их еще раз, прочитаем, где апостол Павел как бы сводит вот еще по отношению к Израилю, приводит эту точку и делает ее очень ясной, ставит такой восклицательный знак здесь. Посмотрите, пожалуйста. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И мы говорили об этих двух элементах. Вера в воскресшего Иисуса Христа – это значит вера в то, что заместительная жертва, которую Христос принес на Голгофском кресте, она принята Богом. Бог воскресил Христа из мертвых. Тот факт, что Христос воскрес из мертвых, означает, что жертва Иисуса Христа действительно была принесена за многих, и действительно она принята Богом. То есть Бог удовлетворен, Божий гнев успокоен. То есть мы можем уповать, и мы можем иметь точное основание или уверенность в спасении, зная, что Иисус Христос воскрес, и веруя в это. Это сердцевина спасения. И кроме этого, второй элемент. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. Здесь немножечко еще дополнительная, так скажем, грань, которая тесно связана с сердцевиной, с первым элементом. Речь идет о том, что когда человек верует в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, то, что Бог воскресил его из мертвых, и что жертва его была принесена, ее было достаточно, когда он верует, он понимает, что он сам абсолютно ничего не значит. И Иисус Христос, вот этот Иисус, который ходил когда-то реально по земле, Он является нашим Господином. Мы подробно останавливались на этом факторе, что Он не говорит здесь Иисус Христос, а говорит, кто будет исповедовать Иисуса Господом, то есть реального человека, Бога-человека, который ходил по реальной земле, в реальном промежутке времени, в реальной местности. И Он написал реальное слово. То есть мы говорим не о каких-то теориях, отдаленных от нас, а мы говорим о том, что доступно. Бог стал человеком, Он снизошел к нам, Он стал говорить к нам понятным языком, для того, чтобы мы могли правильно реагировать и правильно жить. Так вот, проблема Израиля заключалась в том, что при всей своей религиозной активности у них не было веры. То есть у них не было вот этого элемента преклонения перед Богом. Вот почему, когда Иисус Христос появился, только единицы его узнали. Основная масса людей, у них был свой фильтр религиозный, у них были свои знания религиозные. У каждого свои, там много было группировок, плюс у каждого человека есть свои стандарты, которыми люди проверяют. Вот, и когда они смотрели на Иисуса Христа, они не могли увидеть в нем Бога по причине того, что этот Бог был уже у них. Их я, их эгоизм, их личность. И когда они видели Иисуса Христа, и так как Иисус Христос не отвечал их правилам, их требованиям, они его отвергали. Вот почему апостол Павел объясняет здесь, и он касается конкретно этого народа, и он для того, чтобы объяснить людям, говорит о том, что посмотрите, для того, чтобы была вера, для этого должны быть выполнены два условия, или так скажем, две группы условий. Здесь в этом тексте представлены две группы условий. Первое условие – внешнее или обстоятельства, необходимые для того, чтобы была вера. Потом мы будем говорить немножко попозже еще о внутренних условиях, то есть реакция, которая должна быть в человеке для того, чтобы была вера. Вера – это такое, знаете, несколько сложное явление, хотя, в принципе, его можно свести к очень простой формуле или простой тезис, которым можно вывести или выразить веру. Давайте посмотрим немножко в деталях сначала, а потом придем к ее сущности. Итак, внешние обстоятельства. Давайте начнем с 13 стиха, чтобы было немножечко понятнее перейти на 14. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Заметьте, у апостола Павла всегда очень интересный стиль мысли. Он очень интересно всегда строит логическую последовательность. И здесь он применяет такой обратный ход. То есть, смотрите, он говорил, говорил и дошел до определенной точки, когда он цитирует Ветхий Завет, цитирует и говорит, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Из пророка Иаиля эту же фразу цитировал апостол Петр, когда он проповедовал в день Пятидесятницы. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И теперь отсюда он идет как бы назад. Посмотри, он говорит, хорошо, человек должен призвать имя Господне, чтобы спастись. Он не может призвать, если он не уверовал. Окей, понятно. Теперь он не может уверовать, если он не слышал слова. Он не может слышать слово, если его не проповедовали. Он не может, не будет проповедующего, если этого проповедующего не пошлет кто-нибудь. Очень интересный такой блок, логический блок, в котором апостол объясняет механизм вот этого внешнего возникновения или условия, которое создается для того, чтобы была вера. Надо отметить, что не всегда, когда есть эти внешние условия, вера возникает. Мы посмотрим, потому что должны быть еще внутренние условия. Но без этих условий вера не возникнет никогда. То есть это абсолютно необходимо. Этого недостаточно. То есть еще одна сторона, еще один блок, который нужен для того, чтобы вера была. А точнее, они не то, что производят веру, а это составляющие веры. Мы посмотрим немножко подробнее, каким образом апостол Павел объясняет. Итак, первая точка, которую мы видим здесь, о которой он говорит конкретнее в стихе, на котором мы остановились, в 17 стихе, это ключевая точка, из которой вера происходит, это Божье Слово. Вообще-то вера от Бога, но Бог сказал свое Слово, Слово, которое имеет силу. Это не просто буквы на бумаге, это не просто идея, которая существует, это Божье Слово, которое написано боговдохновенно под действием Святым Духом, которое несет в себе истину и которое обладает оживляющей силой. Написано о том, что Дух Святой, задача Духа Святого, когда Дух Святой действует, Дух Святой делает человека способным понимать Слово. В первом послании Петра описано, что никто не может понять без Духа Святого, без действия Духа Святого. Люди могут читать и могут понимать предложения, но люди не могут увидеть смысл этого текста, тот, который был заложен Иисусом Христом, пока они не преклонятся перед Богом, и тогда они будут способны понимать это. Итак, посмотрите, исходная точка нашей веры – это Божье Слово. 17 стих 10 главы так и говорит, посмотрите. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот посмотрите, мы, конечно, можем спекулировать и можем говорить о разных вещах. А если Бог будет говорить там, через ангела, или если Бог будет говорить сам лично, да, где-то Он в каких-то ситуациях говорил через ангелов, в каких-то ситуациях Он говорил сам лично, в каких-то ситуациях Бог воплощенный, Иисус Христос ходил по земле и говорил. Но на сегодняшний день мы живем в тот период, когда Бог взял вот это все то, что надо было сказать людям, и Он выразил это в Божьем Слове, выразил это в Священном Писании, в Библии. И апостол здесь конкретно говорит, он говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, то есть от авторитетного собрания Божьей истины. То есть когда Бог, позаботившись о том, чтобы люди оживали, то есть, чтобы мы с вами получали веру, чтобы мы имели эту изначальную веру, спасающую, чтобы мы от веры в веру жили, то есть, чтобы мы могли каждую сферу нашей жизни, сферу за сферой, подчинять вере, то есть, чтобы вера проявлялась в каждой сфере нашей жизни, чтобы она правила там, чтобы от нее она формировала все, от нее все исходило, от веры. Так вот, вот эта вера, она возникает, она рождается в Божьем Слове. Дело в том, что нет ничего другого, что способно генерировать веру. Я очень часто встречаюсь с разными людьми, которые пытаются каким-то образом привести других ко Христу. Разными способами. Искренне это делают. Вкладывают туда много силы, много времени. И, к сожалению, это происходит по причине того, что они недостаточно знают силу Божьего Слова. То есть они не верят в Него настолько, чтобы понять, что только оно оживляет. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И мы много говорили уже здесь, в этой церкви, мы много говорили о том, как важна вот эта связь между Словом и верой. Что если Слова не будет, то тогда будет не вера, а будет тогда традиция, может быть. Будет какое-то внешнее выражение религиозности, активность религиозная или что угодно. У иудеев, с которыми вел полемику апостол Павел, была религиозность традиционная, исполнение обряда. Очень большое внимание они уделяли различным там толкованиям, текстам и так далее. Но у них не было спасающей веры. Причина? Почему? Потому что они не видели важности слова. Они неправильно к нему относились. Мы немножко попозже остановимся на этом. Посмотрите в послании Иакова. Я один только текст приведу. Много текстов существует об этом. Вернее, написано об этом. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих. Посмотрите, как написано. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». То есть здесь сказано о том, что Бог рождает человека словом. Вот это истина, которая написана, истина, которая донесена до нас сегодня. Вот почему это самый важный фактор. Вот почему мы всегда об этом говорим, о важности, о конкретной роли, о действенности Слова Божьего. Потому что только оно рождает людей. Бог так устроил человека, что другого способа родиться у человека нету. Просто не существует. Многие люди думают о том, что рождение свыше может быть каким-то образом инициировано или побуждаться каким-то образом может с эмоциональной стороны, когда мы приведем человека в состояние, когда он будет очень сожалеть о том, что он сделал. Или ему будет страшно, он будет бояться ада. Или каким-то другим еще способом, когда мы расскажем ему, что твоя мама так долго о тебе молилась, она так долго о тебе плакала, а ты вот такой негодник, так далеко от Бога ушел. Мы можем вызвать слезу. Мы можем человека заставить каким-то образом заплакать, молиться и говорить что-то, но мы не вызовем рождение свыше. Потому что рождение свыше может произойти только от истины Библии. Так написано. Другого пути нет. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть только Божья истина, она способна генерировать рождение свыше. Почему? Потому что Бог так создал человека. У человека есть приемник. У человека есть способность реагировать на Бога. Этот приемник – его разум. Некоторые говорят о том, что человек там духом чувствует Бога, что он там интуицией что-то чувствует, что он какими-то эмоциями своими ощущает что-то. Вы знаете, интуиция, эмоции – все это второстепенное явление. То есть это то, что никогда не может быть подтверждено объективно. Эти все вещи человек может чувствовать себя хорошо или плохо, независимо от того, что происходит, по разным обстоятельствам. Когда он имеет не совсем точную картину, он может чувствовать себя хорошо, когда нужно чувствовать плохо, или наоборот, чувствовать себя плохо, когда нужно чувствовать себя хорошо. Бог таким образом устроил человека, что Бог сделал его способным коммуницировать с Богом, и эта коммуникация посредством разума, посредством языка, лингвистической системы, которую Бог создал, посредством того, что Бог вложил в человека способность понимать язык, понимать логическую мысль, понимать рациональное мышление. Таким образом, это единственный канал, через который Бог показывает человеку. Человек же сознательное существо. Мы же не можем просто зомбировать его и заставить его делать то, что он не понимает. Поэтому Бог все время работает через этот канал, через разум. Вы помните, через какой канал действовал дьявол, когда дьявол искушал Еву? Через другой канал. Дьявол подошел к Еве, и он попытался включить ее чувства, чтобы она посмотрела и приняла решение на основании чувств своих. Посмотрите, Бытие 3 глава 6 стих описывает, на основании чего Ева решила сорвать плод и съесть, пойти против Бога. Посмотрите. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, первое, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот посмотрите, это очень яркий пример действия, основанного на чувствах. У них было знание. Знание говорило следующее. «Если вкусишь от плода сего, смертью умрешь». Бог сказал очень ясно и конкретно. Но они не могли это чувствовать. Когда же дьявол подошел, дьявол показал им чувственную сторону греха. Он показал и говорит, посмотри, как хорошо выглядит. Он показал и говорит, посмотри, насколько оно приятно на вкус должно быть. И насколько оно желанно, потому что оно даст знание. То есть заметьте, что все вот эти три фактора, на основании которых Ева принимает решение, что она берет от этого плода и ест, эти все три фактора, они где-то в обход разума действуют. Когда Бог возрождает человека, он его будет. Он просто его отрезвляет от всего от этого неверного взгляда на жизнь, на неверную реальность, и говорит, посмотри на то, что говорит истина. Вот почему, когда апостол Павел пишет, он начинает, он объясняет веру, каким образом эта вера происходит, он говорит, первое – это слышание слова. Это первая точка. Я хотел бы здесь сделать короткую остановку. Во-первых, братья и сестры, нам нужно посвящать себя и свое время, и свою жизнь Слову Божьему. Просто серьезно, реально научиться его любить, чтобы Слово нас оживляло. Вера не будет укрепляться ваша, если вы не будете питаться реально Словом. Если вы просто приходите в собрание, это хорошо, что вы приходите, но если вы не заинтересованы в Слове, вы можете получать эстетическое удовольствие, если вам нравится, как здесь поют и как здесь разговаривают отсюда. Может быть. Но большего вы вряд ли чего-то получите. Почему? Потому что вот этим динамитом, этой силой, этим механизмом, который движет, является Слово, является Божья истина, которая дает веру. Это первая точка, первая составляющая веры. Посмотрите, он говорит не только о Слове, но он говорит вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть Слово нужно слушать. Это очень интересно. Как-то несколько, пару лет тому назад была здесь одна конференция, переезжал человек, кажется, с Украины откуда-то, вот, и пригласили нашу молодежь туда, и несколько еще из других церквей были люди. И потом у меня не было возможности там быть, и этот человек-организатор мне потом рассказывал. Он говорит, конечно, надо отдать должное, ваши люди умеют слушать. Вы знаете, для многих людей это большая проблема, люди не умеют слушать. Я вам расскажу такую историю. В большинстве сегодняшних семинарий, когда людей учат проповедовать, будут преподавать примерно следующее. Будут рассказывать, что возможность человека концентрироваться на каком-то сегменте не превышает 3-4 минут. Поэтому, attention span, так называемый по-английски, поэтому человек должен постоянно 3-4 минуты менять картинку. Желательно тему менять, и что-то, какие-то примеры, которые будут выбивать человека из его спячки. Вот. Или же клип, видеоклипы ставить, или еще там какие-то дела делать. Вот. То есть люди подходят таким образом. Окей, психологи высчитали, что люди, в общем-то, слушать не умеют. Поэтому нам уже как-то вокруг этого придется вертеться, для того, чтобы каким-то образом их, ну, все-таки, чтобы держать в церкви. На самом деле, Бог говорит очень конкретно людям, и Он говорит о том, чтобы люди, когда даже идут только в церковь, чтобы они уже готовились к чему? К слушанию. Екклесиаста 4:17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». То есть, приготовь себя к тому, чтобы слушать. Оказывается, Библия говорит о таких важных вещах, что человек должен преодолеть свою ограниченность и слушать, внимательно слушать, сделать все для того, чтобы то, что он слышит, услышать. Вы, наверное, замечали для себя, как легко потерять что-то. Вот вы сидите, вроде бы слушаете, вроде бы глаза открыты, вроде бы видите проповедника. И раз только ловите себя на мысли, что вы уже где-то не здесь. Особенно, когда под впечатлением чего-то. Или хорошего, или плохого. Или экзамен, который вы ожидаете, и вы вспоминаете снова эту формулу, которую нужно будет на этом экзамене написать. Или же, может быть, вам кто-то сделал предложение, и вы думаете, что ему ответить, или вы собираетесь сделать предложение, или whatever. Ну, всякие разные вещи, которые человека будоражат, и он вроде бы сидит, вроде бы смотрит, но не слышит. Вроде бы уши работают, мембраны там, этот, звуковые волны на них колеблют, они все там преобразуют, и до мозга даже доходит, но дальше где-то увязает там где-то в этом сером веществе, не доходит до нужного места. Когда апостол говорил о вере, он говорит, вера от слышания – это звено, которое нельзя миновать, а слышание от Слова Божьего. То есть нам нужно серьезно научиться слушать. Кроме того, здесь есть еще одно звено, очень важное звено. Это звено, которое говорит о проповеди. То есть нам не просто нужно слушать, а нам нужно слушать проповеди. Заметьте, 13 стих еще раз прочитаю. Итак, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? И как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? То есть Слово Божие эффективнее всего передается проповедью. Вот почему, заметьте, 2000 лет тому назад Иисус Христос в синагоге открывал Библию и проповедовал. Вот почему мы сегодня в молитвенном доме, в церкви открываем Библию и проповедуем. Заметьте, существует много самых разных технологических устройств, которые изобретены были уже за это время. Но проповедь осталась той же самой. Вот это учение апостольское, которое было в первой церкви. Почему это так? Есть несколько причин для этого. Во-первых, проповедь невозможно чем-то заменить. Просто нет другой формы. Это наиболее эффективная проповедь, которая передает благую весть, передает Божье Слово, передает истину, возрождающую человека. Сегодня очень много существует разных форм. Я слышал совсем недавно о том, что уже в еврейских синагогах, здесь в Соединенных Штатах Америки, в некоторых, во всяком случае, перестали читать закон так, как это делалось всегда. Почему они это делают? Потому что народ не ходит. Очень мало людей ходят. Теперь они сделали такие синагоги, которые, они говорят, что они там ненавязчивые формы общения предлагают. Ну, например, в синагоге поиграть в бильярд. Вот. Или обсудить последний кинофильм. Или произведение искусства какое-нибудь, которое там привлекло внимание чьё-то. Вот. И между делом, в очень ненавязчивой форме, раввин вставляет где-то цитаты из Торы. То есть вот такую форму люди ищут. И посмотрите, если даже евреи уже, на что они уже консервативные, ортодоксальные евреи, вот уже они даже пошли на то, чтобы заниматься этим. Во многих церквях сегодня проповедь вытесняется драмой, танцами. Там они говорят, мы показываем воскресение Христа через балет. Ну, у разных людей там по-разному отношение может быть к балету, но проблема заключается в том, что Слово Божие ничем невозможно заменить. Некоторые заменяют музыкой просто. Я слышал в некоторых русских церквях отношение к Слову и к проповеди, ну, так скажем, недостаточно серьезное, когда некоторые музыканты встают и говорят прямо, давайте лучше попоем. То есть это факт, который, ну так, распространен сегодня все больше и больше. И поэтому, так как слово не проповедуется, так как проповедь не звучит, или она не занимает такое важное место, поэтому мы видим и результат слабый. То есть общее состояние христианского мира оставляет желать лучшего на сегодняшний день. Недавно в США появилась так называемая Emerging Church. Я даже не знаю, как это перевести на русский язык. Дословный перевод не подходит. Может быть, назвать ее постмодернистской церковью. Ну да, постмодернизм – это часть их теории, но это далеко не все. Если вы придете на богослужение в такую церковь, то примерно будет следующее. Один захотел проповедовать. Вот он встает в одном углу комнаты и проповедует. Возле него там 2-3 человека сидят и слушают. Другой хочет петь, он в другом углу поет. Вот, и там кто-то с ним. Третий вообще не хочет ничего, он просто там сидит, вот, отдыхает на диване. И так далее. Вот, вот такой свободная, ненавязчивая форма, как они говорят. Вот, надо дать человеку возможность раскрепоститься и просто пообщаться друг с другом. Вот, и он может, в общем-то, кто захочет, попроповедует, кто захочет там. Представьте себе в русской церкви, да, такую форму. Это было бы, конечно, очень интересно наблюдать. Есть несколько причин, почему проповедь невозможно заменить. Во-первых, потому что проповедь авторитетна. Я как-то обращал внимание людей на то, что я когда беседую с людьми, я тоже читаю слово, я тоже говорю о разных вещах, но это разные вещи. Когда проповедь из-за кафедры звучит, когда это место, где мы знаем, что слово исследовано, и слово провозглашается, и слово имеет авторитетность. Задача проповедника заключается в том, чтобы он мог исследовать текст достаточно, чтобы выйти за кафедру и сказать: «Так говорит Господь». Это очень серьезно. Это опасно даже. Опасно, если человек не исследовал его как следует. Если он скажет: «Так говорит Господь», на то, что он не говорил. Это большая беда будет для самого проповедника и для тех людей, которых он научит. Это кафедра или место, откуда проповедую в церкви. Это должно быть место авторитетного провозглашения слова. Да, какой-нибудь сценкой можно намекнуть на что-то. Какой-то историей можно, знаете, ну, чуть-чуть проиллюстрировать что-то, может быть. Но только слово может иметь авторитетность. Вы знаете, без авторитетности церковь абсолютно недееспособна. Если в церкви убрать авторитетность слова, вы, наверное, видели такие церкви. Может быть, кто-то из вас сталкивался с такими проблемами, когда люди видят церковь просто как собрание мнений. Эта церковь абсолютно не будет иметь силы. Веру не будет генерировать. Почему? Потому что что такое вера? Вера – это когда человек реагирует на авторитетную истину. Вот это вера. То есть, когда есть истина, и когда человек воспринимает ее как авторитетность и действует в соответствии с этим. Я как-то приводил уже такой пример. Если вы возьмете авиабилет, который вы получили, вы купили билет, вам нужно куда-то лететь, на этом билете написано, во сколько, какая авиакомпания, в каком аэропорту, какие, значит, там условия этого полета. И когда вы взяли эту бумажечку, это маленькая бумажечка, она обладает огромным авторитетом. То есть, если написано, что самолет летит в 3 часа, вы не идете в 5 часов. Это не emerging church. Когда захотел, пришел сюда, захотел туда. Это явный факт. Ну, вы попробуйте прийти в 4 часа. Если вам кто-то скажет, что, ну, знаешь, нутром чувствую, не улетит в 3 часа. Ну, на всякий случай вы все-таки придете в 3 часа. Почему? Потому что если ваше нутро вам же деньги не вернет, которые будут потеряны. Это значит, что существует маленькая бумажка, которую вы воспринимаете как авторитет. За ней стоит авторитетность авиакомпании. И вы действуете в соответствии с этим авторитетом. Вот что такое вера? Это очень просто. Когда мы видим вот этот текст, который здесь есть, и вера – это будет реакция, которая воспринимает слово авторитетно. Вот почему проповедь нельзя заменить. никакими сценками, никаким балетом, никакими другими формами. Ничего, проповедь просто невозможно заменить. Потому что проповедь, она сделана так, чтобы она могла доносить авторитетное слово. Кроме того, проповедь представляет собой логическую презентацию божественной истины. Наш разум создан так, чтобы воспринимать истину в логической последовательности. И проповедь всегда была разъяснением слова. Авторитетное слово провозглашается, и оно разъясняется. То есть проповедник помогает усвоить его, чтобы оно могло лечь в правильные полочки. И эта истина, она необходима для рождения свыше, для духовного роста. Итак, проповедь невозможно чем-то заменить. И второй аспект. Здесь же проповедь должна быть проповедью слова. То есть невозможно просто так делать проповеди, которые построены на чем-то другом, на пересказе каких-то историй, на каких-то переживаниях. Они могут быть интересные переживания. Они могут быть сущей правдой, эти переживания. Совсем не обязательно, что это будет выдумка какая-то. Но эти все переживания не дадут жизни. Только слово способно давать жизнь. Вот почему проповедь должна быть библейская. Многие люди мне задают вопрос, а что только вот вы говорите за экспозиционную проповедь, за библейскую проповедь, что вы только самые умные? Что только у вас правильная церковь? А посмотрите, сколько много других церквей, которые не проповедуют экспозиционную проповедь, библейскую проповедь. И существуют же. Я не знаю, пусть существуют. Но я точно знаю, что если в проповеди не будет слова, если проповедь не будет представлять себе логическую, ясную презентацию слова, она никогда не будет генерировать веру. Никогда. Может быть, вам очень нравится слушать того или иного проповедника. Может быть, они могут быть хорошими людьми, очень хорошими людьми. Совершенно речь не идет о том, что они негодяи там плохие. Нет, не об этом речь идет. Речь идет только о том, что если человек не берет библейскую истину и не представляет ее доступно, ясно, чтобы люди могли логически ее воспринимать, он не выполняет этой задачи. Как слышать без проповедующего? Задача проповедника заключается в том, чтобы мы могли доносить до людей ясное Слово Божие, Слово Библии. Итак, мы уже видим здесь два внешних элемента. Первый внешний элемент, о котором мы останавливались, это Божье Слово. Второй элемент – библейская проповедь. Есть еще третий, очень важный внешний элемент – это церковь. Заметьте, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Это очень важное обстоятельство. Проповедника должен кто-то послать. Проповедника должен кто-то поставить. Кто-то за ним должен стоять. Такой идеи, как «freelance preacher», не существует в Библии. То есть внештатный какой-то где-то дрейфующий проповедник не существует в Библии. Библия всегда связана с этим важным фактором. Посмотри, 1 Тимофею 3:15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого». Столб и утверждение истины. Заметьте, столб – это колонна и фундамент, на которой сверху стоит истина. Так вот, сказано о том, что церковь играет роль вот этого столпа, этой колонны, на которой Бог поставил истину. То есть, это не просто так, где-то идеи витают в воздухе. Очень важно, чтобы каждый проповедник был проповедником, который связан с церковью, который представляет церковь. Будь он проповедником в церкви, или же он проповедует на радио, или проповедует где-то, он должен представлять церковь. Как проповедовать, если не будут посланы? Почему он должен представлять церковь? Во-первых, потому что церковь есть столб и утверждение истины. Во-вторых, Иисус Христос основал на земле церковь. И он продолжает созидать церковь. То есть проповедники должны быть частью служения церкви, частью дела церкви. Потому что другого же дела Бог не делает на земле. Он только создает церковь, он созидает церковь. здесь на земле сегодня. Поэтому задача церкви – генерировать, взращивать, тренировать и поручать дело проповеди. Для меня самая большая радость видеть, когда молодые братья наши умеют, учатся хорошо проповедовать. Это самое большое достижение, которое можно сделать, когда ты видишь, что результатом твоего служения являются не только те люди, которые слушают, но которые учатся делать то же самое. Это самое важное. Это наша задача. Это наша... Вот почему у нас есть школа «Слово благодати». Вот почему у нас многочисленные группы ученичества, молодежные группы, где молодые братья, они постоянно изучают слово и провозглашают его. Вот почему у нас есть домашние группы для взрослых, взрослые, где собираются, и там братья то же самое, они изучают слово, они коммуницируют это слово, они доносят это слово. То есть это наша задача. Наша задача в том, чтобы церковь это все генерировала. Церковь заботилась об этом, церковь благословляла это, церковь думала о том, каким лучшим образом это сделать, чтобы это могло быть эффективно. И здесь не только вопрос заключается в этих проповедниках, но и вопрос в самой церкви, в том, чтобы она понимала, что это наша цель – сделать проповедь возможной. Мне вчера позвонил опять этот человек из Австралии по имени Гоча. Он плохо говорит по-русски, но он слушает нас очень давно уже, там их несколько грузинских семей, которые слушают нас по интернету. Вот, и он наконец дозвонился, он мне раньше оставлял сообщение на автоответчике, застал меня дома и говорит: «Я вас очень прошу, отправьте, пожалуйста, комплект проповеди на послание к римлянам моей сестре в Торонто, она живет в Канаде». То есть... Люди, которые живут очень-очень где-то далеко, но они соприкасаются с проповедью, которая стала возможным благодаря вам, благодаря церкви. Ну, во-первых, если бы церкви не было, эти бы проповеди не звучали, во-первых. Не было бы возможности иметь интернет. То, что требует вложений, то, что требует средств. Другими словами, что вот каждый человек, который в церкви, каждый человек, который приходит в церковь, который молится за церковь, каждый человек участвует в том, чтобы Гоча в Австралии услышал послание к римлянам. Вот почему это так тесно связано с церковью. Это невозможно сделать просто так одному человеку. Вот почему здесь сказано, как проповедовать, если не будут посланы. Здесь две стороны, тот, кого посылают, и те, кто посылает. Итак, это внешние условия. И несколько слов мы посмотрим, поговорим о внутренних условиях. Как я уже сказал, что не все люди, у которых есть эти необходимые составляющие внешние, не все люди веруют. Они слышат слово, они соприкасаются с ним очень плотно, но результатом вера не возникает в их сознании. 16 стих. Но не все послушались благовествования. Ибо пророк Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Вот эти слова пророка Исаии, они сказаны, знаете, после долгих лет проповеди. Бог поручил ему идти проповедовать в 6 главе. И он долго-долго проповедовал. Он ходил, проповедовал. И в результате он говорит: «Господи, кто поверил?» Смотрите, пророк Исаия – это могущественный сосуд Божий, который Бог использовал таким сильным образом. И несмотря на все это, он говорит: кто поверил? Он дальше объясняет, 18 стих. Ну, спрашиваю, разве они не слышали, израильтяне? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит: меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим обо мне. Об Израиле же говорит: целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Заметьте, в этом последнем стихе ответ на этот вопрос, почему Израиль слышал и не возникло веры. Слышал авторитетное Божье слово, это было очень ясно подтверждено и доказано им. Они точно были уверены в том, что это говорит Бог. И тем не менее, веры у них не возникло. Спасающей веры в их сердце не возникло. Как мы уже говорили, что вера – это не только интеллектуальное принятие фактов. Вера – это практическое доверие своей жизни фактам, авторитетным фактам, с которыми мы столкнулись. То есть вот когда мы говорим о вашей вере, вот вы можете посмотреть на себя, на свою жизнь и сказать, есть ли у вас вера. Самого того шага, что вы сказали, ох, хорошо, это правильно, это Бог говорит. Это еще не значит, что у вас есть вера. Вера, когда вот признание того, что это Бог говорит, заставит вас, побудит вас, поощрит вас к тому, чтобы вы послушались тому, что говорит это слово. Чтобы вы свою жизнь практически изменили или сделали соответствующей этой истине. Вот тогда это вера. Тогда, когда вы держите билет и говорите о том, что вы верите в то, что самолет полетит, но пока вы не пошли на этот самолет в должное время, вы еще не поверили. Эта вера еще не реализовалась практически. Вы знаете о том, что есть определенная категория духов, которые имеют очень ясное понимание о фактах и о их истинности, о которых сказано, что они имеют веру. Но эта вера абсолютно их не спасает. Послание Иакова говорит о бесах. И бесы веруют и трепещут. Они точно знают факты. Они точно знают, что Бог имеет авторитет. Но они находятся в постоянном процессе борения с Ним. Вот почему из этих двух слов мы видим следующее. Первое, я бы хотел начать с последнего слова. Первое условие, которое нужно для того, чтобы вера была, это смирение. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Самая главная проблема Израиля, братья и сестры, была в том, что они упорствовали. Это самая главная проблема человечества сегодня. Люди от дьявола взяли эту идею, что нужно быть оригинальным, нужно быть независимым, нужно ходить своей дорогой. И всякий раз, когда человека пытаются привести к необходимости послушать Божье Слово, он говорит, это не так, у меня есть мой вариант. Я не хочу быть просто стадом, я не хочу просто как все, вот все идут, спасаются, так и я должен быть. Я уникальный. Вот это вот от дьявола еще пришло. Дьявол пришел и сказал человеку, да не совсем так. Бог сказал, что смертью умрешь, но не совсем так. У тебя немножко другое это, по-другому это преломиться должно в твоей жизни или в твоем осознании. Это была проблема израильтян. На самом деле, все эти разговоры о независимости, о уникальности, о всех прочих делах, все это простое прикрытие упорства человеческого, человеческой гордыни. И наша с вами беда, братья и сестры, что мы вот живем так, и мы автоматически, вот как только что-то касается нашей гордости, мы автоматически, сразу у нас срабатывает защита, чтобы ее только не тронуть. Очень редко увидишь человека, которому скажешь, и он сокрушается. И даже те, кто сокрушается, иногда сокрушаются только для того, чтобы отстали от них. Когда речь идет о том, что по-настоящему человек сокрушается, что он видит, что вот действительно Божье Слово его обличило, оно показало ему его сущность, ему нужно изменить жизнь. И он делает все для того, чтобы жизнь изменить. Это очень важный фактор. Вот реакция на слово – очень важный фактор. Заметьте, Иуда ходил за Иисусом Христом, так, как и другие ученики, 3,5 года. Заметьте, что в течение этого времени Петр, у него были провалы, Иоанн, Фома, мы читаем, не верил, говорит, мне пощупать надо, пока не пощупаю, не уверую. То есть, если так посмотреть, вроде бы, ну и эти ж не блещут. Ну, Иуда, правда, подворовывал. Ну, если скажешь так, что воровство – это прям совсем такой уже плохой грех, а отречься от Христа – это лучше, что ли? Да нет, вроде это хуже даже, как считается в нашей, так скажем, в нашей системе координат. Проблема была в том, что эти ученики, Петр, Фома и все прочие, они ходили за Христом для того, чтобы у него учиться. У них не все получалось. Они спотыкались, они падали, они не всегда все это могли переварить, но они учились у Иисуса Христа. Иуда ходил для того, чтобы делать свое дело. И в этом была разница. Это существенный фактор, который сегодня отличает тех людей, которые имеют веру, и тех, которые не имеют веры. Для чего человек ходит? Есть ли у человека вот это смиренное состояние души, чтобы учиться? Без смирения и сокрушения сердца человек просто не сможет иметь веру. И второй элемент здесь – смирение. Во-первых, второй элемент – это послушание. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Это вторая проблема Израиля. Послушание – это то, что непосредственно исходит из смирения. То есть одно дело, когда я смирился и сокрушился сердцем, когда я согласился: «Да, у меня эта проблема, да, мне нужно с этим бороться, нужно что-то делать». И другое, когда я начал делать, когда я реально практически стал поклоняться Богу в этом, подчинять свою жизнь. Смирение или его отсутствие очень трудно обнаружить. Это ж не вещь такая, которую ты можешь показать, но в кровь взяли и определили, о, есть. Невозможно так определить. Смирение можно определить только по практическому выражению, то есть послушен ли человек Богу. Если послушен, да, вот это тогда можно увидеть, что да, человек смирен. Если нет, человек не может быть, не может иметь смирение. Итак, мы говорили о двух сферах, от которых зависит вера, или, так скажем, которые делают веру. Первая сфера связана со Словом Божьим. Это внешнее воздействие на человека. Слово, которое обладает своим определенным действием. И вторая сфера – это наша реакция. Если мы попробуем все обобщим, все это вместе соберем в едино, мы можем попробовать ответить на вопрос, как практически возникает вера. Во-первых, она возникает из Божьего авторитетного слова. Это начало. То есть без слова все остальное будет, веры не будет. Во-вторых, это слово передано через проповедника, то есть это связано с церковью, это связано со всем тем, о чем мы говорили. Это тот, кто провозглашает. Проповедником в каком-то смысле должен стать каждый. И церковь, она так должна функционировать. То есть кто-то должен сказать слово. Авторитетное, точное Божье слово. Следующий элемент. Это слово должно быть услышано человеком. То есть если слово будет, если будет оно провозглашаться, оно должно быть услышано. То есть человек должен сосредоточиться достаточно, чтобы его услышать. Следующее, оно должно быть принято в смирении и выполняемое в послушании. Вот это все вера. Мы не можем сказать, что один какой-то из этих элементов веры. Вера включает в себя все это. Если этого не будет, мы не можем говорить о вере. Это тот инструмент, тот путь, посредством которого Иисус Христос предусмотрел для каждого из нас возможность спасения.